Здравствуйте всем. Я очень благодарен вашему пастору за это приглашение. Ну, на самом деле, я не так часто в других церквях выступаю. Вот. А если где-то и бываю, то в основном, ну, в пятидесятнических церквях, потому что мы принадлежим христианам веры евангельской. Вот. Поэтому для меня сегодня такой достаточно необычный опыт быть здесь. Но слава Богу. Я сразу приступлю к делу, потому что мне сказали, что мне нужно будет короче, чем меня заранее предупреждали. Знаете, когда я разговаривал с бизнесменами, у которых получается делать бизнес, есть разные бизнесмены, те, у которых получается, и те, у которых не получается. Так вот, те, которые получаются, они в разговоре, как правило, все говорят практически одно и то же. Может быть, разными словами, но одно и то же. Он говорит: понимаешь, деньги валяются у людей под ногами. Просто люди их не видят. Я, видимо, из тех, которые не видят, потому что я не бизнесмен. Но я заметил такую вещь, что этот принцип, он работает во всех остальных сферах практически точно так же. Самое ценное, как правило, находится у людей прямо под ногами. Но люди не замечают этого и смотрят куда-то еще в попытках найти что-то такое нужное, ценное и хорошее. И в церкви это тоже часто происходит так. Я думаю, вы знаете людей, которые из одной церкви в другую, в третью, в четвертую, они все что-то ищут. Вот, Библия нам говорит искать Господа, потому что Он недалеко от каждого из нас. Но люди пытаются найти что-то еще. Поэтому им нигде не хорошо бывает. Есть один вопрос, в котором церкви очень часто вот как раз поступают именно так, как те люди, которые не видят самое ценное. Это как раз дети. Давайте мы с вами откроем сейчас Библию, 126-й Псалом. Псалом, 3 стих. Здесь написано так. Вот наследие от Господа. Вы знаете, когда речь идет о наследии, то речь идет всегда о чем-то хорошем. Павел говорил, что родители должны собирать наследство для детей. Мы знаем, что когда кто-то собрал, ну вот, например, я верующий в своей семье в первом поколении. То есть у меня не было верующих родителей, у меня не было верующей бабушки, дедушки и кого-то еще. Я думаю, что здесь много таких, как я. Когда я вырос и уверовал, я стал общаться с другими христианами. Это, кстати, не сразу произошло. Вначале у нас группа там была все в первом поколении верующие. И я не замечал этой разницы, мы все были приблизительно одинаковые. Но когда я столкнулся с людьми, которых родители были христианами и воспитывали их как христиан, когда я столкнулся с людьми, которые, может быть, в третьем, в четвертом поколении христиане, я увидел разницу. Она не всегда уловимая такая, но она есть. Потому что у этих людей собрано определенное наследство в их жизни. Я сейчас о духовном наследстве говорю. То же самое применимо к материальному наследству. Когда родители, например, купили детям квартиру, ну, вот они поженились, им купили квартиру. Вы знаете, это спасает от многих проблем молодую семью. Не от всех, но от многих спасает. Потому что что такое жить с родителями? Ну, это две хозяйки на кухне, это два хозяина в доме. Ну, вы понимаете, если дом разделился на двух хозяев, то ему очень трудно устоять. Так вот, Бог тоже собирает для нас наследие. И мы иногда думаем: ну, Господь, какое же наследие ты хочешь мне дать? 126-й Псалом говорит: вот наследие от Господа. И дальше написано: дети. Я немного знаю христиан, которые детей воспринимают как наследие. Как что-то такое, что Бог для меня собрал и хотел меня благословить. Хотел вручить мне это и сказать: слушай, вот, это самое ценное. Вы представляете, вот я Папа, я хочу для своих детей собрать что-то ценное, чтобы они в жизнь вышли не с пустыми руками и не с пустым сердцем. Бог имеет возможность собрать для меня все, что угодно по этой земле, вручить это мне и сказать, вот, это то, что поможет тебе в жизни. И Бог говорит, вот наследие от Господа, дети. Чаще всего люди воспринимают детей не как наследство, а как обузу, как трудность, как то, что я должен пронести через жизнь, выпустить жизнь, потом, и потом вот настоящая жизнь начинается. Я сталкивался с людьми, которые говорят, слушай, я одного-то еле вырастил, а ты говоришь, чтобы еще чего-то там где-то. Когда я говорю, что у меня шесть, реакция обычно такая... Люди боятся ко мне подходить. Одна сестра у нас в церкви, она говорит такую вещь, когда мы, у нас последняя двойня родилась совсем недавно, когда жена была беременная, она была у нас в гостях, вот та сестра из церкви, она говорит, слушай, жене моя, говорит, я с тобой рядом не сяду. Она говорит, почему? Говорит, боюсь заразиться. Мы не воспринимаем это как наследство. Да, ну, конечно, мы понимаем, дети – это хорошо, мы должны вложить в них что-то, но это не то отношение, когда я понимаю, Бог благословил меня. Он дал это мне как… Дальше написано, что это награда. Это награда от Него. Я не знаю, о чем ты молишься, когда молишься, Господь, благослови меня. Но я немного встречал людей, которые молятся, Господь, благослови меня, дай мне детей. Я вам честно скажу, мы так тоже не молились. Так само получилось. Но мы просто стараемся принимать это как наследство, как награду. Потому что это так и есть. И... Сегодня я буду говорить на тему богатства, которое рядом с тобой. Я хотел чуть раньше эту тему назвать, но пусть будет так. Богатство, которое рядом с тобой. Есть определенное богатство, которое у нас прямо, ну, в буквальном смысле под ногами, потому что пока они еще не выросли, они именно там и путаются обычно. И мы, как родители, мы, как церковь, очень часто не воспринимаем это так. Бог говорит, что это наследство, которое Он дает нам. Он говорит, что это награда, которую Он нас благословляет. Он говорит, что это капитал, который, если мы сможем увидеть, то мы сможем использовать его и будем очень благословенными людьми. Бог мог выбрать, дать в наследство деньги, дать в наследство власть, дать в наследство здоровье, в конце концов, дать в наследство мудрость. Он говорит, слушай, это все вещи хорошие и нужные, но... Я хочу дать тебе самое лучшее. Наследство тебе, я хочу дать детей. И если ты сможешь правильно распорядиться этим наследием, это наследие станет для тебя тем богатством, которое не оскудеет никогда. И я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели на несколько эпизодов из жизни Иисуса Христа. Как Он относился к детям. Я не думаю, что они будут для вас новыми, но я надеюсь, что кое-что интересное вы там увидите, что поможет вам как-то, может быть, немного перестроиться в отношении своих детей или чужих детей, или просто нового поколения. Итак, Евангелие от Марка, 10 глава, с 13 по 16 стих. Евангелие от Марка, 10 глава, с 13 по 16 стих. Пока вы открываете, я хочу сказать, что мы все знаем, что Иисус Христос – это самое высшее откровение Бога, да? Слово стало плотью. Более высокого откровения мы не знаем. И мы знаем, что Иисус Христос, когда ходил по земле, делал только то, что видел у Отца. Поэтому все, что Он делал и все, что Он говорил, само по себе является откровением. И вот посмотрите, Евангелие от Марка, 10 глава, 13 стих. «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приходящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божье. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него. И обняв их, возложив руки на них, и благословил их». Это откровение о том, как действовал Иисус. Мы понимаем, что было. То есть Иисус, ученики, какие-то важные дела, тут какие-то дети. Ученики говорят: «Постойте, сейчас не время. Сейчас не воскресная школа, у нас другое служение сегодня. Сегодня даже не 1 июня. Поэтому подождите, вы там с этими детьми. Ну, не время сейчас». Смотрите реакцию Иисуса. Это откровение, это реакция Бога в этот момент. Иисус рассердился. Много вы помните эпизодов в Библии, когда Иисус сердится? Я немного. А сколько раз Иисус сердится на учеников? Он их укорял. Да. Но он не сердился. Я провокационный вопрос хочу задать. Вы можете вспомнить, чтобы Иисус рассердился на грешника когда-нибудь? Привели женщину, взятую в прелюбодеяние, и Иисус вознегодовал. Нет. А здесь он рассердился. Потому что происходило нечто, я бы сказал, даже более серьезное. У Иисуса нет проблем с грехом. Уже проблему с грехом он решил на кресте. Когда он видит грешника, ему жалко его. Когда он видит, что кто-то из тех, кто называется его именем, лезет в какой-то грех, Богу нас жалко. Ну, слушай, ну куда ты лезешь? Зачем ты? Я тебя вымыл, ты стал такой чистый, одел, а ты снова в эту грязь. Ну зачем тебе это нужно? Но Бог не сердится в этот момент. Но когда ученики, лучше сказать, когда мы с вами заняты нашими важными делами, у нас какое-то, ну, духовное дело какое-то, или просто у нас какое-то очень важное дело, вот мы дома что-то делаем, не обязательно в церкви. Они не были в этот момент в синагоге, они просто вот общались друг с другом. Дети мешают. Кто из вас, вот друзья к нам пришли, да, к вам в гости пришли, и дети мешают в этот момент. Они мешают нам поговорить. Они мешают нам пообщаться. Они мешают нам помолиться. Они нам Библию не дают читать. Это правда. Мне тоже иногда мешают. У учеников была вполне естественная человеческая реакция. Но Иисус на это рассердился. Он сердится, когда мы задвигаем детей из-за наших важных дел. И в Библии есть слово, которое поможет нам понять, а как же правильно, а как же не задвигать. Пожалуйста, откройте Второзаконие 6 главу. Второзаконие 6 глава с 4 по 7 стих. Второзаконие 6.4 – это стих, который стал символом ортодоксальной веры евреев. Этот стих и пятый стих Иисус цитирует, когда его спрашивают, какая наибольшая заповедь в законе. То есть это не только ортодоксальная вера евреев, но это «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Шма Исраэль. Но Иисус это цитирует. Его спрашивают фарисеи, какая наибольшая заповедь в законе, и во всех Евангелиях у Матфея, у Луки, он с 5 стиха говорит, но у Марка он с 4 стиха цитирует. Он говорит, вот первая заповедь, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твою, и всеми силами твоими. Это то, что является основанием для веры как евреев, так и христиан. Но смотрите, что написано дальше. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». Дай аминь. Конечно, ты не просто должен это знать, ты не просто должен об этом помнить, это должно быть глубоко в твоем духе. Это должно быть укоренено в тебе так, что это является просто стержнем, на котором строится вся твоя жизнь. Но дальше. Дальше, с нашей точки зрения, совершенно нелогично. И внушай их детям твоим. Дети тут при чем? Они-то тут при чем? Я понимаю, да, Бог един, да, это в сердце моем должно быть, я должен любить Его. А при чем тут дети? Но у Бога это очень связано, потому что это наследие от Господа. Это Его награда, которой Он благословляет нас. Поэтому, если я, имея эту веру, не передам ее моим детям, не передам, понимаете, я хочу сказать один момент здесь сейчас, что для Израиля и вообще в библейском понимании, когда речь идет отцы и дети, речь идет не обязательно о физических родителях и физических детях. Речь идет о двух поколениях. У нас нет времени просто, чтобы посмотреть это по Писанию. Но речь всегда идет о поколениях, о первом поколении, о старшем поколении и о младшем поколении. Поэтому у тебя, может быть, нет детей, или они уже выросли. И ты можешь думать, что это ко мне не относится, я не могу их внушать детям моим. Но любой ребенок, любой представитель младшего поколения в библейском понимании для тебя является ребенком. Поэтому на всей церкви, на любом из нас лежит эта ответственность передать вот эту веру о том, что Бог един, что самое главное в жизни человека – это любить Его всем сердцем. И это должно быть глубоко в нашем духе. Вот мы это призваны передать следующему поколению, потому что только в этом случае Царство Божие будет распространяться. Как это делать? Здесь написано дальше. «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». То есть речь идет о повседневной жизни. Что делаем мы обычно? Я возвращаюсь назад. Дети нам мешают, мы говорим: так, вы там в детской поиграете, мы тут важные дела поделаем. Женщины, кому из вас дети посуду помогали мыть? Вам легче становится от этого? Я же проще сама помою, правда? Вы знаете, у нас получилось уже, у меня старший 10, второй 7 и третий 6. Мы посуду почти не моем уже с женой. Ну, они у них дежурство. Понедельник, вторник одна, среда, четверг другая, пятница, суббота третья, воскресенье они по очереди. Мы моем только сковородки и кастрюли, ну, которые ребенку пока еще трудно отмыть. Вначале они тоже мешали, они помогали. Но Бог говорит здесь, что для того, чтобы дети стали для тебя помощью, нужно сделать одну простую вещь. Библия, она удивительно простая книга. Нужно просто включить детей в то, что ты делаешь сам. Смотрите, да будут слова твои эти в сердце твоем, и внушай их детям, когда идешь дорогу, сидишь дома, ложишься, встаешь, то есть в повседневной жизни. Очень просто, нужно просто включить детей в то, что ты делаешь сам. Не нужно делить на служение детям, у меня сегодня детское служение в семье моей. Я сегодня детям служу, отслужил, слава Богу, пошел куда-то еще. Просто включи детей в то, что ты делаешь сам. Для моего сына, ему 4 года, он самый большой восторг, когда им дают дрель подержать. А если понажимать еще даю при этом. Это все. Единственный вопрос, который он задает, говорит: папа, купи мне такую же, только маленькую. Я сейчас думаю об этом. Я просто боюсь, что он мне все просверлит в доме потом. И мне придется делать ремонт. Но тем не менее, для них самое большое благословение, когда ты не отделяешь их. Почему Иисус рассердился? Потому что это самая большая ошибка, которую мы делаем. Мы отделяемся от них. К сожалению, времени нет. Мы могли бы посмотреть книгу Ездры Ниеми. Посмотреть вторую книгу Паральпоменон, чтобы увидеть, как там это происходило. Когда народ Божий сидел, и особо упоминается, и малые дети с ними. Бог ожидает, что мы включим детей в нашу жизнь. Я раньше думал, что мне нужно включиться в их жизнь. Мне очень трудно это сделать. Я не понимаю, как они думают. Но когда я стал Библию смотреть, я понял, мне не нужно напрягаться. Мне нужно включить их в то, что я делаю сам. И тогда я буду включен в их жизнь. И тогда я пойму, как они думают. И тогда я пойму, что им надо. Не нужно много, нужно делать простые вещи. Еще один пример. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 1 по 4 стих. Тоже эпизод из жизни Иисуса. И тоже я хочу еще раз напомнить, что Иисус, все, что Он делал, это было откровение Бога. Все, как Иисус действовал, это то, как действует Отец. Не просто, как Он действовал тогда, это то, как Он действует в принципе. Это то, что является выражением Его сущности. Мы понимаем, что Бог не меняется. Да? То, что Он делал 2000 лет назад, Он то же самое делает сейчас. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? И Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И 5 стих. «И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». Смотрите, ученики задают Иисусу интересный вопрос. Кто больше в Царстве Небесном? Понятно, что они ожидали услышать, да? Они так в страхе и трепете стояли. Думают, сейчас Иисус скажет, ты. Иисус использовал этот вопрос для того, чтобы научить их чему-то совершенно другому. Он говорит, хорошо, это неправильный вопрос. Но я смогу использовать его для того, чтобы чему-то вас научить. Он их всех раздвигает. Вот у кого Библия открыта, вы смотрите внимательно второй стих. Написано, что он призвал дитя. То есть он позвал его, да? Видимо, те тоже были на воскресной школе где-то. А они тут серьезным делом занимались. Но Иисус говорит, так, сбегай, там дети есть, вот, в соседней комнате, давай его сюда. То есть, как правило, серьезные дела, дети опять в стороне, видите, да? Но когда Иисус хочет чему-то научить, он зовет ребенка. И дальше сказано, что он поставил его где? Посреди. Посреди это где? Это в центре. Бог не делает случайных вещей. Я понимаю это место так, что новое поколение, те, которые младше нас, вот в сердце Бога, они находятся в центре. Они находятся в центре, в середине, на самом главном месте. В сердце Бога это так. Я думаю, что это место не случайно оказалось в Евангелии. Дух Святой нам через это место задает вопрос, а как в твоем сердце? Находятся ли твои дети или чужие дети? Дети твоей церкви или просто какие-то дети в центре у тебя в сердце? Я, почти 10 лет пасторское служение несу. В следующем году 10 будет. Поэтому я достаточно хорошо знаю семьи, в том числе христианские. Я хочу сказать, что я мало видел семей, где дети в центре. Очень мало. Я буду рад, если вы здесь счастливое исключение. Но, как правило, это не так. Даже в христианских семьях. Я сейчас не говорю о неверующих. От неверующих нечего этого ждать. Хотя есть семьи, которые ставят детей, по крайней мере, на важное место. Правда, ну, часто они идолом становятся, потому что дети же не могут быть важнее Бога при этом. Но, тем не менее, эти дети счастливы там. Там, где их семьи ставят в центре, там семья счастлива. Христиане очень часто этого не делают. У нас в центре что-то еще, какое-то служение, какая-то работа, какое-то дело. Это хорошо. Слава Богу. Включи детей в то, что ты делаешь сам. Ну, куда можешь. Хоть куда-то, но включи. Им же интересно быть с тобой. Не важно, что они ничего не понимают. Я вчера был в одной группе, это в университете Дружбы народов. Там латиноамериканцы. Меня позвали им там рассказать что-то, не о детях. Я взял с собой старшую свою. Вы понимаете, там они все на испанском говорят. Ну, я сижу, ничего не понимаю, ладно, я взрослый, я вытерплю. Она же тоже сидит, ничего не понимает. Дергает меня за рукав, пап, когда это все кончится. Назад едем. Слушай, тебе понравилось? Да, в следующий раз опять меня с собой возьми. Почему? Да ей важно быть с тобой просто. Ей просто хорошо от того, что ее берут, от того, что ее включают в важные взрослые дела. У меня друг есть, говорит, друг один есть, он говорит такую вещь. Я больше всего ненавижу пластмассовые молоточки. Знаете, есть игрушки такие для детей, пластмассовые молоточки. Говорит, ну, любой ребенок сразу понимает, что это ерунда. Он не будет этим молотком, дай ему настоящий. Маленький, но настоящий дай. Не нужны ему пластмассовые. Пластмассовые пассатижи. Мне подарили такие, я не покупал. Ребенку моему подарили. Он их взял, они сломались. 4 года. Как он их смог сломать? Вопрос, как их сделали, да? Но он же хотел что-то по-настоящему, он же видел, как папа делает. Ручка отломалась сразу же. Им не нужны пластмассовые вещи, им нужно, чтобы их включили в то, что мы делаем сами. У Бога они в центре. Наша задача – поставить их в центр нашей жизни, поставить их в центр семьи нашей, поставить их в центр церкви. Потому что это те люди, которые смогут умножить то, что мы делаем. Бог знает, что если мы сумеем повлиять на следующее поколение, мы сможем изменить общество. Это правда. Это единственный способ, как его можно изменить. Вопрос, как практически поставить детей в центр? Я в свое время, когда слышал похожие проповеди или какие-то разговоры у нас были, меня сразу как-то так, я начинал внутри себя применять это к своей жизни, думал, Господь, как? Ну, у меня и так хватает всего, как их еще в центр поставить? Вообще же на шею сядут. Даже вообще управлять ничем не смогу. Бог показал, что есть простые вещи, которые мы можем делать, которые помогут нам сделать какие-то первые шаги. Понимаете, дорога начинается с того, что ты один шаг делаешь, потом второй, потом третий. Вот какие шаги можем делать мы сегодня? Прямо сегодня, причем, не уходя никуда. Прямо здесь. Первое, что нужно. Ребенку нужно принятие. Что сделал Иисус? Я возвращаюсь в Евангелие от Марка, в 10 главу. Посмотрите, 16 стих. Иисус обнял их, возложил руки на них и благословил их. Много на это время надо. Знаешь, сколько с тобой ребенок сможет проговорить, если ты задашь ему вопрос, как дела? 2 минуты – это очень разговорчивый ребенок. Сколько раз по 2 минуты ты можешь выделить за воскресное служение, чтобы найти какого-то ребенка, не твоего, или твоего, но твоего лучше дома. А здесь чужого. Обнять его. Спросить у него что-то. Я делал это. Реакция. Некоторых не обнимают дома. Некоторые сначала вообще шарахаются. Они думают, что ты его бить будешь. что он опять что-то не так сделал. Но потом в этих детях начинает что-то меняться. Обнять его, спросить его, как дела. Сначала, как зовут. Потом, как дела. Благослови его. Не надо молиться над ним. Ну, вы не пятидесятники. Это мы можем 40 минут, там, чего-нибудь. Он уже устал. Сказать ему что-то хорошее, что-то доброе такое. Даже не обязательно в молитве. Благословить — это значит сказать благое, доброе слово. Сказать что-то в его жизнь. Сказать, что ты рад его видеть, в конце концов. И постараться на следующий раз не забыть его имя. Это первое, что можно делать. Это просто. Это меняет их. Это меняет нас. Вторая вещь. Вторая вещь звучит так. Знаете, один из Рузвельтов, я не знаю, какой это был, то ли Теодор, то ли Франклин Делано, но у него был такой лозунг. Если, может быть, вот американцы меня все-таки вразумят, кто же это был. У него был такой лозунг, он сказал, что если ты не можешь делать ничего, делай хоть что-нибудь. Я нашел, что это очень правильно. Ну, не можешь ты делать ничего, ты не призван в детское служение. Иисус, когда учеников вразумлял насчет того, что дети в центре, они тоже не были призваны. Насколько я знаю, ни один из апостолов не основал воскресную школу. Но Иисус учил их ставить детей в центре. Поэтому, если я не призван в детское... Я не призван в детское служение, я это знаю. Если ты такой же, как я, ты тоже не призван в детское служение, ты сделай хоть что-нибудь. Ты приди к этим детским служителям, когда они сегодня кушать будут или потом, и скажи: слушай, вот я могу месяц помочь. 4 раза. Я не знаю, чем там надо помочь. У нас, например, нужно бутерброды порезать детям, пропылесосить ковролин после них, убрать какие-то... Иногда их просто одеть надо, особенно зимой. Помочь одеть. Помочь еще что-то, помочь ними руки помыть. Ну, это вот я нашу специфику рассказываю. То есть, это то, что может сделать любой. Вот я могу 4 раза помочь. Не можешь месяц? Хорошо. Я 1 раз в месяц буду помогать. Вот первое воскресенье месяца можете на меня рассчитывать. Есть еще какие-то вещи, которые вы можете увидеть, вот как в вашей церкви это сделать. Но ты делаешь то, что ты можешь. Не сверх сил. Ты не говоришь: все, я на всю жизнь посвящаю себя детскому служению. А про себя думаешь: Господи, зачем я это сказал? Не надо. Сделай то, что по силам руке твоей. И Бог тебя благословит. Это не обязательно заниматься детским садом. Новое поколение – это до 25 лет. Некоторые из вас еще в новом поколении. Пусть вас Бог благословит. Но у вас уже тоже есть те, которым вы можете служить. Те, которые как раз в детском саду. Они для вас новое поколение. Вот. Может быть, у вас родится в результате какая-то своя идея, вы придете к пастору или церковному совету, у вас тут все написаны, кому надо подойти, скажите: слушайте, я могу сделать вот это. Может быть, это не для детской воскресной школы, для подростков, или для молодежи, или что-то еще. Просто Бог ожидает от нас простой вещи, что мы обратимся. Я в заключение хочу прочитать место из книги Малахии. Это последние 2 стиха Ветхого Завета. Это своего рода завещание ветхозаветного народа новозаветному народу. Бог ожидает от нас простых, но очень четких действий. Посмотрите. Вот. «Я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного». Это Малахия 4 глава 5-6 стих. Бог говорит, что прежде чем я приду сам, прежде чем Бог придет и что-то изменит, это не обязательно второе пришествие, понимаете? Это я могу молиться и говорить: Господь, приди в нашу церковь, чтобы тут там пробуждение пришло, благословение какое-то пришло. Может быть, я молюсь: Господь, приди в мою семью и что-то измени. Ко мне на работу и что-то измени. В мою жизнь, в конце концов, исцели меня, там, благослови меня в каком-то вопросе. Бог говорит: прежде чем это произойдет, я пошлю к вам или у пророка. То есть я пошлю к вам человека, который сделает одну вещь. Шестой стих говорит нам какую? Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед, не поразил земли проклятием. Я хочу сказать, что Бог желает прийти в нашу жизнь и благословить нас. Но иногда Он просто не может это сделать, потому что наше сердце не обращено к следующему поколению. И Он знает, что если этого не произошло, Бог придет, но вместо благословения придет проклятие. Поэтому для того, чтобы в мою жизнь приходило благословение, мне нужно просто повернуться. Просто повернуться к этому следующему поколению и начать делать простые, на самом деле легкие вещи, но делать их с постоянством. Не спихивать это на кого-то, это ответственность любого из нас. И тогда Бог будет иметь возможность прийти и благословить нас, и просто умножать то благословение, которое в нашей жизни уже есть. Пусть вас Бог благословит. Я не знаю, уложился я или нет, но надеюсь, что да. Спасибо вам.